saat jeti oldu. Жетинчи ноябрь күнкү эфирди мен Сабыр Абдымовунов алып барып жатамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда Ауганстанды де-факто башкарып жаткан Талибан кыймылы боюнча Кыргызстандын позициясы өзгөргөн жок.
Биздин көз карашыбыз Талибтин өкмөтү менен диалогду сөзсүз түзүш керек.
Глазгодагы улуттар уюмунун 26-чы климаттык саммитинин биринчи аптасы аяктады. Кыргыз делегациясы кандай макулдашууларга жетишти?
Бул жерде албетте глобалдык деңгээлдеги конкуренция бар. Ал конкуренция ушунчалык ачык болгондуктан ал жерде алдын ала Кыргызстандын өнүшү мындай деп айтуу кыйын.
Кыргызстандын мамлекеттик климаттык каржылоо борборунун директору Дастан Абдылдаевден кеңири угабыз. Ошондой эле алдыда жарым саатта Кыргызстандын курама командасынын башкы футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристини менен болгон маекти да угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку жаңылыктарды угалалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Казакстандын Караганды облусунун Абай шаарындагы шахтадагы кырсыкта 6 киши каза болуп, 2 оор абалда ооруканага түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, 7 ноябрда таңкы саат 8:00 чамасы шахтадагылар газга ууланып калышкан. Кырсык болгон учурда шахтада 64 адам бар эле, алардын 56 сыртка эвакуацияланган. Бийлик куткаруу иштери уланып жатканын кабарлады. Окуянын себеби иликтүү үчүн мамлекеттик комиссия түзүлдү. Американын Техас штатынын Хьюстон шаарында болсо Astro World музыкалык фестивалындагы тыгылышта 10 жакын адам каза таап, 300 көбү жараат алды. 6 ноябрдын кечинде популярдуу рэпер Трэвис Скотт ырдай баштаганда айыл сахнага карай агылып тыгылыш жаралды. Кырсык учурунда NRG Park концерти гаянтында 50,000 адам болгон. Полиция териштирүү жүргүзүп жатканын Америка добушу кабарлады. Ырчы Скотт окуяга өкүнүп турганын айтып, полицияга жардам көрсөтөрүн убада кылды. Уюштуруучулар фестивалдын ишемби күнү улана турган бөлүгүн токтотту. Бишкектин четинде эл ташыган кичи автобус менен Honda Odyssey үлгүсүндөгү жеңил машина кагышканда бир киши көз жумду. Ал кичи автобустун айдоочусу болчу деп кабарлады Чүй облустук жол коопсуздугу башка башкармалыгынын басма сөз кызматы. Дагы 18 адам жараат алып, аларга тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлдү. Кырсык 7 ноябрда Алматы көчөсү менен айланма жолдун кесилишинде түшкөндө болгон. Ички иштер министрлигинин октябрга чейинки маалыматына караганда, Кыргызстанда жол кырсыгында набат болгондор жыл башынан бери 500 ашты. 2020 жылы 754 адам көз жумган, 2019 жылы 760 кишинин өмүрү аварияда кыйылган. Иракта премьер-министр Мустафа Аль-Казимиге кол салуу аракети болду. Премьер-министрдин кеңсеси билдирүү жасап, 7 ноябрдын таңында Аль-Казиминин Багдаддагы резиденциясына жардыргыч заты бар дрон чабуул жасаганын билдирди. Резиденцияга ракета да атылды. Жардыруудан премьер-министрдин коопсуздук кызматкерлери жабыркашты. Өзү жараат алган жок. Аль-Казими мамлекеттик телеканал аркылуу элди тынчтанууга чакырды. Чабуул үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Бул окуя иранчыл саясий күчтөрдүн өлкөдөгү парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы нааразылык акциялары күчөгөн учурга туш келди. Бишкек шаарынын Свердлов районунда кийим тигүүчү цех, эмерек жасаган цех жана желим иштеткен завод жайгашкан имаратта өрт чыгып, 2 киши ооруканага жаткырылды. Жабыркагандарга жардам берген медицина кызматкери төмөнкүчө маалымат берди.
Жалпы бизге кайрылгандар 8 киши кайрылды бизге. Травма менен отравление угарным газом, там стресс болуп ошол кайрылышты. Жалпы 2 адам госпитализация кылынды, калгандарына ошол жерде помощь көрсөтүлүп, үйүнө жөнөтүлдү.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаар боюнча башкармалыгынын башчысы майор Эрнес Жусуповдун айтымында куткаруучулар имараттагы керектүү жабдууларды сыртка алып чыгууга жетишти. Болжол менен имараттын 1000 m² күйдү. Жалын бүгүн эртең менен тутанган, 5 өрт өчүргүч автоунаа жана бир топ куткаруучулар тартылып, тилсиз жоо түштө чектөөгө алынды. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда 2021 жылдын 9 айында 3000 ашуун өрт кырсыгы катталып, былтыркыдан 30% өстү. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев өлкөнүн конституциясын өзгөртүүнү сунуштады. Экинчи мөөнөткө мамлекет башчылыкка шайланган Мирзияев 6 ноябрда Сенаттын имаратында президент катары ант бергенден кийин сүйлөгөн сөзүндө баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү демилге кылды. Дарио сайты маалымдагандай, ал көпчүлүк мамлекеттер өнүгүү жолунда конституциялык реформаларга барганын белгилеген. Бирок конституциянын кайсы беренелерин өзгөртүү киргизүү керектиги жөнүндө ачык айткан эмес. Өзбекстандын азыркы баш мыйзамына ылайык, бир адам 5 жылдан 2 жолу гана президент болуп шайлана алат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров журналисттерди өлкөнүн аброюн көтөрүүгө чакырды. Бул тууралуу анын 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө карата журналисттерди куттуктоосунда айтылат. Куттуктоонун тексти президенттин сайтына жарыяланды. Журналисттердин коомду агартуудагы ролу чоң экенин белгилеген мамлекет башчысы коом турмушундагы окуяларды чагылдырууда маалымат каражаттарынын жоопкерчилиги да чоң экенин айтты. Кыргызстанда 7 ноябрда журналисттердин кесиптик майрамы маалымат жана басма сөз күнү белгиленет. Бул дата кыргыз тилиндеги Туңгуч Эркин Тоо гезити 1924 жылы дал ушул күндө жарык көргөнүнө байланыштуу негизделген. Ал арада жогорку кеңешке депутат болуу үчүн 20 ашык журналист ат салышууда. Алардын кээ бирлери партиялык тизмеде, айрымдары бир мандаттуу округдардан талапкер болуп катталган. Арасында резонанс жараткан иликтөөлөр аркылуу эл оозуна түшкөн кабарчылардан тартып, жеке канал ачып, блогерлик менен алектенип жүргөндөрү да бар. Балбан Эрназар Ахматалиев Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону болду. 6 ноябрда 70 кг салмакта күрөшкөн Эрназар финалда армениялык Вазген Теванянды 12 эсебинде утту. Ушул чемпионатта 4 ноябрь күнү кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы да дүйнө чемпиону болгон, ал бүгүн Бишкекке кайтып келди. Бүгүн жана эртең Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү белгиленет. 7-8 ноябрь 2017 жылдан бери өлкөдө расмий майрам болуп саналат. Сабыр.
Рахмат. Санжар Эрелиев айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында кеңири окуй аласыз. Эми эртең кабар маалыматы. Кыргыз гидромет агенттиги 8 ноябрда эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Кээ бир райондордо туман түшөт. Аван температурасы Чүй, Ысык Көл облустарында түнкүсүн -7-2, күндүз 4-9 градус, Талас жергесинде түнкүсүн -8-3, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн -2-3, күндүз 16 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн -10-5, күндүз 3-8 градус плюс белгиси менен. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -25 градуска чейин түшөт, күндүзү -2-7 градус. Бишкек шаарында түнкүсү -3-5, күндүз +7-+9 градус болот. Кеңири баяндарга өтөбүз. 4 ноябрда Бишкекте Ооганстандагы кырдаал алдын алкагындагы Борбор Азия өлкөлөрүнүн жаңы геосаясий шарттар аттуу эл аралык эксперттик конференция болуп өттү. Иш чарага Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү, Борбор Азияны жана башка чет өлкөлөрдүн серепчилери катышты. Жыйында сөз сүйлөгөн Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков Ооганстанды де-факто башкарып жаткан Талибан кыймылы боюнча Кыргызстандын позициясын дагы бир жолу билдирди. Жыйын тууралуу кененирээк кабарчыбыз Марат Тагаев баяндайт.
Ооганстанда кырдаалды, чөркөмдөгү геосаясий абалды жана коопсуздукту талкуулаган Бишкектеги конференцияга катышкан Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков Кыргызстан азырынча Талибан кыймылын тааныбай тургандыгын айтты. Ошол эле кезде Масадыков бирок алар менен диалогко баруу керек экендигин билдирди.
Албетте, кошуна мамлекет болгондон кийин, биздин региондо болгондон кийин, биздин көз карашыбыз Талиптин өкмөтү менен диалогду сөзсүз түзүш керек. Анткени мындан ары кандай эмне болуп кетиш? Бизден колдон келишинче биздин региондо кошуна мамлекет болгондуктан жардам берип ошол жерде кризис же жарандык согуш болуш үчүн биз жардам беришибиз керек деген пикир бар.
Талатбек Масадыков бир жума мурда Ооганстанга барып, Талибан кыймылы түзгөн өкмөттүн күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен жолугуп келген. Ал Кабулда 5 күн болгонун, сүйлөшүүнүн жагдайларын ачыктай албастыгын айтты. Масадыков сентябрь айында дагы президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Кыргызстандын элинин атынан Ооган калкына гуманитардык жүк жеткирген. Гуманитардык жүктү Талибандын жаңы түзүлгөн өкмөтүнүн премьер-министринин биринчи орун басарынын милдетин аткаруучу Абдулгани Барадарга тапшырган. Бул талиптердин Ооган бийлигин кол алгандан берки Борбор Азия өлкөлөрүнүн жогорку жетекчилери менен ачык жарыяланган алгачкы жолугушуусу болгон эле. Масадыков Ооганстандагы де-факто бийликке жардам болбосо кырдаал көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн экендигин, террордук уюм катары таанылган ислам мамлекетинин жоокерлери көбөйүп жаткандыгын дагы кошумчалады. Ал Оогонстандагы абал эл аралык медиа сүрөттөгөндөн башкачараак экендигин айтып, Кабулдун көчөлөрүнөн көргөнүн айтып берди.
Анан кийин шаардын ичин кыдырып, ушул машина менен өзүм кыдырып чыктым. Карап эми аялдар мурункудай сөзсүз бурка деп коет, жамынып алып бетин көрсөтпөйт деген сөз жок. ал туура эмес, анткени аялдар же медицинский маска тагынып жүрүп атат, жоолук бар башында. Же болбосо маскасы жок жүрүп атат.
Бириккен улуттар уюму баш болгон бир катар укук коргоо уюмдары талиптер өз убадаларына турбай аялдарга иштөөгө, ал эми кыздарга билим алууга мүмкүнчүлүк бербей жатышкандыгын айыптап келишет. Ошондой эле Ооганстандын жаңы бийлиги сөз эркиндигин чектеп, этникалык, диний азчылыктар кодуланып жаткандыгы үчүн сынга кабылган. Жыйында сөз сүйлөгөн дипломат, мурдагы тышкы иштер министри Муратбек Иманалиев Кыргызстандын Ооганстанда этникалык саясий кызыкчылыгы жок экендигин белгилеп, Бишкек Ооган маселесине эл аралык уюмдардын мүчөсү катары катышса жетиштүү деген оюн ортого салды.
Понятно, что Кыргызстану весьма непросто.
Кыргызстан Ооганстан менен белгилүү себептерден улам байланышын активдештириш керек экени анык. Ошондуктан Бишкектин Ооган маселесине эл аралык уюмдардын мүчөсү катары катышуусу эң оптималдуу.
Конференция учурунда Ооганстандагы кырдаалдын Борбор Азия мамлекеттерине тийгизчү таасири жалгыз гана чек аранын жакындыгы эмес, региондогу диний абал экендиги дагы эскертилди. Жыйында сөз сүйлөгөн президенттик администрациянын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысынын орун басары Аскар Бешимов Борбор Азия өлкөлөрүндөгү диний процесстерде саясий элементтер дагы бар экендигин белгилеп, коңшу өлкөлөрдү бирдикте иш алып барууга чакырды.
Борбор Азия мамлекеттери өзү жалгыз бул процесс менен күрөшүүгө алы жетпеси баарына белгилүү. Терс жагдайлардын алдын алуу үчүн бирдиктүү күн тартибин иштеп чыгуу зарыл. Региондо элдин диндешип баратканын баарыбыз түшүнүп турабыз. Керек болсо бул процессте саясий элементтер дагы пайда боло баштаганы байкалат. Андыктан бул абал радикал экстремисттик топтор өз идеяларын жайылтууга канчалык ыңгайлуу деген суроо туулат. Ошондуктан Борбор Азия өлкөлөрү ишеним жана түшүнүү менен бирдикте иштөө үчүн аянтчаларды түзүш керек.
Ооганстандагы кырдаалды талкуулаган Бишкектеги жыйынды эл аралык жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт дин таануучу Кадыр Маликов жетектеген дин укук жана саясат аналитикалык борбор уюштурду. Америка Кошмо Штаттары ушул жылдын 31 августуна чейин бардык аскерлерин Ооганстандан чыгарып кеткен, августтун орто ченинде Талибан кыймылы бийликти басып алган. Азырынча дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааный элек. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду интервью менен улантабыз. Глазгодогу БУУнун 26-чы климаттык саммитинин биринчи аптасы аяктады. Кыргыз делегациясы кандай макулдашууларга жетишти? Кимдер менен жолукту? Экология табигый ресурстар министрлигинин климаттык каржылоо борборунун директору Дастан Абдылдаев саммиттин жүрүшү тууралуу Глазгода жүргөн кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева менен маектешти. Ал алгач сөзүн COP26нын мааниси тууралуу баштады.
ООНдун деңгээлинде уюштурулган конференциянын маанилүүлүгү ушунда болуп турат. Албетте бул жерде чындыгында дүйнө жүзүндөгү негизги климат өзгөрүү саясаты боюнча иш алып барган уюмдардын, мамлекеттин өкүлдөрүнүн, андан сырткары өкмөттүк эмес уюмдардын, жаштардын, дүйнө жүзүнө чогулган баардык бир идеялардын, ойлордун жаңы бир багыттардын топтому болгону өтө маанилүү болуп турат. Албетте күнүмдүк процессти эске алганда бул конференциянын өзүнүн планы иштеп чыккан. Ал планда күнүнө тийиштүү тематикаларга байланышкан, андан сырткары ошол тематикалардын арасында тийиштүү багыттар боюнча, региондор боюнча, андан сырткары стратегиялык көрсөткүчтөр боюнча иш чаралар уюштурулуп турду. Азыркы кечээ күнкү, мурдагы күнкү иш чаралар да аябай кызыктуу болду. Мурдагы күнкү негизги тармак бул финансы болду. Финансы деген бул климаттык каржылоо маселесине багытталып, ал жерде дүйнөлүк өнүккөн өлкөлөрдүн, андан сырткары өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн өкүлдөрүнүн катышуусунда министрлик деңгээлде иш чара болуп өттү. Ал иш чарага да биздин делегациянын жетекчилиги менен мен да өзүм катыштым. Анда негизги жайлардан болуп, албетте азыркы мезгилде өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн өтө жетишсиз болуп турган нерсе бул финансы маселеси. Биз жакшы билгендей 2015-жылы Париж келишими түзүлгөн мезгилден бери өнүккөн өлкөлөр климаттык каржылоо багыты боюнча жылына 100 миллиард долларга чейинки акчаны чогултуп каржылоого мүмкүнчүлүк беребиз деген чоң максат койгон. Бирок ушул күнгө чейин ошол максат толугу менен ишке ашпай калгандыгынын себебинен ошол мурдагы күнкү болгон финансы боюнча болгон чоң жыйында өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн көпчүлүк өлкөлөрү ушул маселеге да көңүл буруп айтты. Ошол эле мезгилде өнүккөн өлкөлөрдүн Америка Кошмо Штаттарынын өкүлү Джон Керри, анан Европалык союздун өкүлдөрү баары бир үндөн айтып турду. Бул план быйыл эмес, эки жылдын аягына 100 миллиард долларга чыгарганга биз мүмкүнчүлүктү аракетти жасайбыз деген сөз айтылды. Ушул да бир жыйынтык символично болушу мүмкүн. Себеп дегенде канчалык мүмкүнчүлүк канчалык финансы көп болсо, бизде болгон бөлүнүп келе жаткан өлкөлөр үчүн көп грант же болбосо кредит алып, тийиштүү биздеги инфраструктуралык климаттын өзгөрүшүнө багытталган долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк болот.
Кыргызстандын үлүшү канча болушу мүмкүн да ушул эл аралык жардамда?
Бул жерде албетте глобалдык деңгээлдеги конкуренция бар. Ал конкуренция ушунчалык ачык болгондуктан ал жерде алдын ала Кыргызстандын үлүшү мындай деп айтуу кыйын. Чындыгын айтканда бул конкуренция ушундай, ал жерде бир эле уюмдан акча эмес, азыр дүйнө жүзүндө эбегейсиз чоң көп уюмдардан акча алса болот. Анын арасында бизге белгилүү болгон Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы, андан сырткары могул ООНдун системасында түзүлгөн жашыл климат фонду бар, андан алса болот. Андан башка да ГЭФ, Толтура, башка адаптациялык фонд деген өтө көп уюмдар бар. Ошолордун баарынан анын ар бир уюмдун өзүнүн мындай иштөө тартибине жараша, алардын приоритетине жараша долбоорлорду иштеп чыгып алынган үчүн. Ал эми ошол эле мезгилде албетте ал жерде бул өлкө үчүн мындай акча же бул өлкө үчүн мындай үлүш деп бөлүнбөйт. Ал жерге ошол өлкөнүн мыкты даярдаган долбоорлору, идеялары чогулуп, ошол дүйнөлүк масштабтагы конкуренцияны жеңип чыккандан кийин гана ошол акчаларды алганга мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан чындыгында оңой эмес, бирок могул биз келип катышып, идеяларды көрүп, тажрыйба алмашып негизинде кийинки этаптарында ушул багытта иш жүргүзөбүз деген терең ишеним, пландар бар.
Конкреттүү бир финансылык каржылык уюмдар менен жолугушуулар болдубу? Алар президент Сапар Жапаровдон тышкары сиздер байкем жолугуштуңуздарбы? Кандай жолугушуулар болуп өттү?
Албетте белгилеп кетчү нерсе, урматтуу президентибиз да бул жерде болгон күндөрү баарыбыз байкап турдук. Эбегейсиз көп эл аралык уюмдар менен, өнүккөн өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен, андан сырткары финансылык институттардын өкүлдөрү менен жолугупту. Бул деген маанилүү биздин мамлекет үчүн же болбосо биздин мамлекеттик делегация үчүн да аябагандай сонун шартты түзүп берди. Ал жерде чоң долбоорлор, пландар макулда сүйлөшүлдү. Ал эми ошону жыйынтыктап, ошону более детально сүйлөшүү иретинде биз да бир канча жыйындарды өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк болду. Алардын арасында мына бүгүн эле Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкынын өкүлү менен жолуктук. Бул өкүлдүн негизги багыты, негизги тармагы ушул жашыл экономиканы климатка багытталган болгондуктан ушул тармакта сүйлөшүүлөргө мүмкүнчүлүк болду. Анын арасында биз жакында эле мамлекет деңгээлде иштеп чыккан ОНФ программасы менен тааныштырып, ал жердеги биздин приоритеттүү болуп саналган багыттарды көрсөттүк. Ал приоритеттүү багыттар митигация жана адаптация деп бөлүнүп, транспорт, энергетика, айыл чарба, суу чарбасы, андан башка да шаарларды өнүктүрүү маселелери, региондорду өнүктүрүү маселелери каралганын тааныштырып, ошол эле мезгилде Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкынын өкүлү да бул тармактарга кызыктар экендигин, андан сырткары могул конференциянын жыйынтыгы менен чогуу тийиштүү ушул багыттагы долбоорлорду чогуу иштеп чыгууга кызыкчылыгын билдирип, калган процесстерди биздин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн базасында активдүү иш жүргүзөбүз деген жалпысынан белгилеп койчу нерсе, бул конференция эбегейсиз чоң платформа. Ошол эле мезгилде бул платформанын жыйынтыгы кийинки 5 жыл, кийинки 10 жылга чейинки өзүнүн таасирин берүүчү платформа болот.
Экология табигый ресурстар министрлигинин климаттык каржылоо борборунун директору Дастан Абдылдаевди Шотландияда жүргөн кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тарткан. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Бишкектин четинде эл ташыган кичи автобус менен жеңил машине кагышканда бир киши көз жумду, дагы 18 адам жаракат алды. Американын Техас штатынын Хьюстон шаарында Astroworld музыкалык фестивалындагы тыгылышта 10 жакын адам каза таап, 300 көбү жарат алды. Бишкек шаарынын Свердлов районунда кийим тигүүчү цех, эмерек жасаган цех жана кил желим иштеткен завод жайгашкан имаратта өрт чыгып, 2 киши ооруканага жаткырылды. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев өлкөнүн конституциясын өзгөртүүнү сунуштады. Балван Ерназар Ахматалиев Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча 23 жашка чейингилер арасында дүйнө чемпиону болду. Бүгүн эртең Кыргызстандын тарых жана атабаларды эскерүү күнү белгиленүүдө. Уктурунун маек менен улантайын. Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктуруучусу Александр Крестинин азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, эмне үчүн Кыргызстанда футбол өнүкпөй жатканын, машыктуруучунун жоопкерчилиги тууралуу суроолорго жооп берди. Крестининди кесиптешим Елена Нечаева кепке тарткан.
В 2010 году вы впервые приехали.
Сиз 2010 жылы Кыргызстанга келип, Нефтче командасынын оюнчу машыктыруучусу болдуңуз. Бишкектен 500 чакырым алыстагы Чакан шаарда оюнчуларды машыктыруу маалында футбол талаасынан койлорду айдап чыккан учурларыңыз болгонун маектериңиздин биринде айткан экенсиз. Бир жыл ичинде элеттик команданы өлкөнүн чемпиону кылып койгонуңуздун себеп жөнүн кийин талдап көрдүңүзбү?
Вывели в чемпионство.
Ну, конечно, анализировал, я поэтому говорю, что второй раз, я не знаю, как сделать это, как это повторить, то был, во-первых, первый опыт мой, и сразу...
Албетте, талдап көрөсүң. Биринчи тажрыйбам жолду башталды. Команданы жогорку лигага чыгарып коюу машыктыруучулукка жаңыдан киришип жаткандардын баарына эле туш келе бербейт. Менде усулдук же практикалык даярдык жок эле. Баарын нөлдөн баштоого туура келди. Алгачкы аракетим баарысын жаңыдан түшүнүп, жаңылып, оңдоп түзөп отуруп көп иштөөгө туура келди. Командага жакшы шарт түзүп, алардын машыгуусун, оюндарды уюштурууга менде менеджерлик тажрыйба да жок эле. Көйгөй аябай көп болчу. Команданы алдыга чыгарыш үчүн көп иштедик. Оюнчуларга шарт түзүп, баарын ыратка салууга туура келди. Биринчи гол, жеңиш. Мунун баарына жетишүү чоң жоопкерчиликти талап кылчу жумуш. Күн түн дебей, убакытка карабай чуркап иштөө жыл бою тынбай мээнет кылуунун жыйынтыгы. Аракет чоң жеңишке алып келди. Бирок мен эми аны кайталай албайм. Бирөөлөр кантип жасашты айтып кеңеш бер деп сураса, андай кылбаш керек деп айтар элем. Кантип мыкты жыйынтыктарга жетип калышыбызды азыр так айта албайм. Эмне үчүн андай болушунун себептерин түшүндүрүш кыйын. Эрежеден тыш болуп кетти шекилдүү. Дүйнөдө кээде болуп калат. Бирок практика жүзүндө такай болот деп айтыш кыйын.
Ну таких что много случаев в мире, ну нет. Это очень мало и такой практики широкой нет. И не надо, это неправильно.
Спустя 4 года после того, как вы
4 жыл Нефтчини башкарып, анан улуттук курама команданын машыктыруучусу болуп калдыңыз. Футбол дүйнөсүндө кызмат тепкичинде мынтип ыкчам көтөрүлүү серек болобу же көндүм нерсеби?
Порядке вещей.
Ну, смотрите, во-первых, в 2010 году мы выиграли чемпионство, да.
Мына караңыз. 2010 жылы биз чемпиондукту жеңип алдык. Кыргызстан кубогунун финалында гана утулуп калдык. Мурда бир да сыйлыкка жетише албаган команда эки медалга татыктуу болду. Биринчи жылы чемпион, кийинкисинде экинчи орунда болуп калдык. Кубоктун финалында гана утулдук. Анткени менен команда мыктылыгын көрсөтө алды. Команданын машыктыруучусу катары менин тажрыйбам чектелүү болчу. Курама команда жагын айтпай эле коёюн. Курама командада иштөөнүн өзгөчөлүгү бар. Курама команданы көп жылдар башкаруу ийгиликке алып келе бербейт. Уштапта Орусиянын курама командасында тажрыйбасы жок машыктыруучу иштеп, кандай жыйынтыктарга жетишти? Бул жерде эч ким кепилдик бере албайт. Көп жылдар машыктырасыңбы же жаңы баштап жатасыңбы, айырмасы жок.
Что ты пригласишь тренера, который уже тренировал 10 раз сборную или там новичка, больших гарантий-то нет.
В 2019 году как раз у сборной Кыргызстана был взлет большой.
2019 жылы Кыргызстан курама командасын көкөлөгөн учур болду. Азия кубогу, Австралия менен оюнда жеңилгенибиз менен жакшы эсеп көрсөтүштү. Баарыбыз команданы сүрөттүрдүк. Анан апаат башталып тыныгуу болуп калды. Дүйнөлүк чемпионатка тандоо турунда биздин жигиттер жакшы ойной алышпады.
Ну это вот то, что пишут в интернетах.
По первому моменту, значит, подъем был только, давайте понимать, он был.
Эми талдайлы. Көлөкөлөө учуру деп атпайсызбы? Ал оюн талаасында гана болду. Балдар жакшы оюн көрсөтүштү. Системдүү даярдык болду. Биз буга 4 жыл даярданганбыз. Жакшы. Азия кубогунда ойноп, дүйнөлүк кубокко кириштик. Азия кубогуна катышкан балдардын 90% 4 жылдан бери ойноп келаткан жигиттер. Белгилүү бир убакыттан кийин муун алмашуу жүрөт. Муну биз билчүбүз. Бул өзү оор процесс. Бийик деңгээлдеги оюнчулар Кыргызстанда аз. Мыкты оюнчуларды табуу кыйын. Мунун баары табигый процесс менен кетиши керек. Кыргызстанда дагы мыкты оюнчулардын баары эле дүйнөлүк деңгээлдеги футболчулар эмес. Күчү, тактикасы, чеберчилиги болуш керек. Биздин чакан кадрдык штатыбыз бар. Жакшы оюнчулар бар, бирок жылына 5-6 мыкты оюнчуну табыш мүмкүн эмес. Биз курама командага аз-аздан жаңы оюнчуларды ала баштаганбыз. Экинчи жагынан Азия кубогу биздин оюнчулардын менталитетин кыйла өзгөртөт деп ойлогонбуз. Тилекке каршы андай болбоду. Балдардын бул жерде күнөөсү жок. Азия кубогунан кийин мыкты оюнчуларга суроо болбоду. Балдардын бир экөө четке чыгып, жарым жылдан кийин кайра кайтып келишти. Жеңишке шыктанган балдар чет элдик клубтар чакырат деп күтүшкөн. Андай болбоду. Анан айрым проблемалар чыкты. Кээ бирөөлөр жаракат алышты. Эртерээк чогулууга мүмкүндүк болбоду. Себеби чет элдик клубтар биздин оюнчуларды кое беришпейт. Аз чогулгандыктын натыйжасы тигиндей болду. Жагдайга жараша болот экен. Командан алдында бир гана милдет турат. Азия кубогуна катышуу. Биринчиси жакшы болбосо, экинчисин күтөбүз. Бул өзү узакка созулчу процесс. Монголия менен дарбазачысы жок ойнодук. Мьянма менен да ошондой болду. Тажикстан менен оюнду айтып отурбайын. Муну объективдүү караш керек.
То есть мы 2-2 там в своё время сыграли. Что рассказывать? Надо понимать объективно.
Балдардын эмоционалдык абалы кандай?
Никаком. В никаком. Еще с учетом того, что там вопрос по быту. То есть, то мы выходили кушать, то нам в номер...
Кыйын эле болду. Тамакты номерге алып келип берип атышты. Бөлмөдө 4 күн отурушту. Ар башка талаада машык өткөрүштү. Бир талаада машыгып, анан башкасына өтүп, көчүп жүргөндө кандай эмоционалдык абал болушу мүмкүн? Ошондой шартта биздин балдардын Мьянманы жеңип алышы мактоого гана арзыйт. Бизди билип билбей жамандай берчү курадистер толтура. Монголиядан утулуп калдык, дарбазачы жок. Макул сындашсын, бирок дарбазачы жок. Мьянманы 8-1 эсебинде уттук го. Ким мактады? Мейманканадагы кыйынчылыктарды айтпай эле коеюн, бирок мыкты оюн көрсөттүңөр деп ким мактады? Мьянмадан кийин жамандашпады. Ошонусуна рахмат. Бирок мындай мамиле жакшы эмес да. Биздин турмушта үстүңөн ылдый жуунду куюп ийүү боло берет. Баары жаман деп бакырчулар чыгат. Сын жакшы, бирок жамандаганды гана билгендер бар. Биз аларга көңүл деле бурбайбыз.
А огульное просто поливание грязью из-за того, что человек так хочет и его еще используют в каких-то моментах. Ну это совсем другое, но мы на это не реагируем.
Почему команданын капитаны Азамат Байматов эмне үчүн курамага кирбей калды?
А за какие он заслуги должен попасть в состав? Давайте проанализируем, сколько он игр сыграл за этот год.
Ал эмне үчүн курамга кириш керек? Талдап көрөлү. Быйылкы жылы ал канча ойноду, билесизби? Анан суроо беришет. Канча ойногонун, канча жаракат алганын эсептеп көрсүн. Май айынан бери ойнобойт. Анан жаракат алып 2 ай дарыланды. Андан кийин машыгууларга катыша баштаганда августта коронавирус жугузуп алды. Аны кандай негизде курама команда калабыз? Чемпионаттын оюндарына катышты. Жаракат алды, дарыланды деп алабызбы? Ал өзү оюнан чыгарып айтып жатат. Канчадан бери курама командада жок. Ансыз деле футбол ойноло берет. Азыр ойноону, ойнобоону футболчу чечип калган заман. Социалдык тармак аркылуу ар нерсени айта беришет. Бул маселе укуктук талаада чечилиши керек. Экинчиден, өзүн сыйлаган оюнчу мен формадамын. 29 машыктыруучу мени ойнотпой атат дебейт. Өзүн жарнамалоо жакшы эмес. Азыр баары ачык көрүнүп турат. Бири-бирин көрүп билип атышат. Байматов 5 ай дарыланды эле деп чакырабызбы? Ден соолугу чың оюнчулар бар.
За какие заслуги Байматова мы должны были вызвать? За то, что он 5 игр в сезоне сыграл и 2 месяца лечился. Из-за этого мы его должны вызвать были, когда есть здоровые люди. В чем вопрос?
Касательно критики, я опять же для зрителей, которые не в курсе.
То есть... Курама командан мурда капитан Азамат Байматов сизди бул орунда көп отуруп калды, жыйынтыктары жок. Ошондуктан кызматты бошотуш керек дейт.
На этом посту, что нет результатов, и вы должны его покинуть.
Я пришел к вам отвечать на ваши вопросы, а не Азамата Байматова. А его истерию и его друзей... Я обсуждать не буду. Но этот вопрос я объясню. Во-первых, это все несоответствие и ложь.
Бул жерге сиздин суроолорго жооп берейин деп келдим эле. Түшүндүрүп коеюн. Машыгууга катышчу күндөрдү мен аныктабайм. Жагдай ошондой болуп калды. Экинчи маселе, биз жетекчилик менен 4 жылга келишимге кол койгонбуз. Менин алдымда коюлган милдет команданы Азия Кубогуна алып чыгуу. Аны биз жаңы оюнчуларды алуу менен акырындап чечип жатабыз. Кыйынчылыктар көп, ага карабай балдар жакшы ойношту. Келишимде коюлган тапшырманы аткаруу жазылган.
Выходим, живем по другим правилам. То есть все отражено в контракте. Как раз до 31 декабря 22 года у меня заканчивается контракт.
Кыргызстандын курама команда, футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин менен Елена Нечаева маектешкен. Бул маектин толук версиясын сиз азаттык.org сайтынан, ошондой эле YouTube-та каналыбыздан көрө аласыз. Пикир калтырсаңыз болот. Ошол менен кезектеги жарым саат токторозду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Санжар Эралиев даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык баян макала интервью маектер сайтыбызда бар. Бизди ошол уктуруунун аягына чейин тыңдаганыңыз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и уважаемые посетители нашего сайта. В эфире Азаттыка «Перекрёсток». 7 ноября в Кыргызстане отмечается День информации и печати. И сегодня мы будем обсуждать тему «Язык вражды» и роль медиа в продвижении толерантности. Мы решили посвятить сегодня наш выпуск этой теме, потому что новости, блоги, статьи – это уже давно удел не только традиционных СМИ. Каналов распространения информации становится больше. – Но, как и у любого явления, у этой тенденции есть и обратная сторона, потому что медиа нередко используются как инструмент давления, гонения на отдельных людей или даже группу лиц. В нашем сегодняшнем выпуске участвует юрист Института медиаполиси Алтынай Исаева, журналист, медиатренер, сооснователь медиакомпании «Капитал KG» Айсулу Текимбаева и главный редактор издания «Булак KG», тоже медиатренер Семетей Аманбеков. Здравствуйте. Рад приветствовать вас в нашей студии. Поздравляю, коллеги, вас с наступающим праздником. Семетей, первый вопрос будет у меня к вам. В прошлом году вы проводили мониторинг на предмет выявления языка вражды в медиа. Могли бы немного рассказать об итогах исследования?
Значит, мониторинг проводился независимым союзом журналистов. Я там являюсь заместителем председателя. И совместно с айтишниками, с программистами мы разработали программу, которая мониторит социальные сети и интернет-издания и выдает, в каких высказываниях политиков или пользователей соцсетей есть язык вражды и в какой степени оно, там, в умеренной, в средней или в особо тяжкой. Да? Вот, мы взяли отрезок период октябрь, когда проводился сентябрь-октябрь, когда проводились агитационные мероприятия, агитационный период во время выборов депутатов Жогорку Кеңеши, исследовали более 20 интернет-изданий, а также интернет-соцстраницы Facebook, Instagram и Twitter. Но результаты исследования оказались самыми печальными, потому что если в интернет-изданиях еще язык вражды был более-менее, то то, что творилось в соцсетях, это было просто ужас. Впервые мы привлекли эксперта-специалиста, лингвиста, филолога, и с помощью них составили кыргызскоязычный вариант языка вражды, «Кастык тили» называется. И то, что творилось тогда в кыргызскоязычном сегменте Фейсбука, например, это, наверное, можно выделить особый вид языка вражды, там особо брутальный или особо жесткий. Да? Там были и призывы к каким-то насильственным действиям, и призывы свергнуть конституционный строй. И, ну, в общем, ужас, что там творилось. И когда мы уже после октябрьских событий пока презентовали, мы его должны были презентовать сразу после выборов, но случились октябрьские события, презентовали и показали, что действительно, когда язык вражды накаляется в соцсетях, накаляется в интернет-пространстве, оно потом, как следствие, выливается на улицы. Так и случилось. Да? И именно вот эти призывы выйти на площадь, захватить власть, разгромить Белый дом, они прям вот, как вам сказать, витали в соцсетях. И мы все это разложили по полкам, показали, какие политпартии использовали, какие соцсети использовали, чьи фабрики троллей использовали. Все это в такой мониторинг. Очень интересная работа получилась. Единственное, был один небольшой недостаток. Ну, не знаю, небольшой он или нет, но недостаток, что вот эта программа не всегда улавливает тональность. Иногда важно, в какой степени это говорилось, при каких обстоятельствах это и говорилось. Иногда что-то ироничное он относил тоже к языку вражды. И наоборот, да, язык вражды, но сказанное так заувалированно, оно не относило. Да? Mm-hmm. Это надо будет вручную перебирать, мы это уже учли, особенно с кыргызским языком связано, потому что некоторые кыргызские слова имеют двоякое значение.
То есть вот это исследование, результаты этого исследования, это только вот такая вот небольшая верхушка айсберга?
Да, небольшая верхушка айсберга, но у нас и цель была, да, попробовать сначала, особенно в кыргызскоязычном сегменте, как это получится, а потом уже эти недочеты делать. Вот. И я вам скажу, что вот именно в тот период, с 4 октября по 3, с 4 сентября по 3 октября, это просто нечто творилось, но и в итоге это вылилось вот в октябрьские события.
Айсулу, я видел несколько публикаций вот в последнее время именно о языке вражды вот с вашей стороны в социальных сетях. Да? Вот почему, как вы считаете, да, почему такие настроения витают у нас в медиа?
Давайте начнем с того, что в традиционных медиа, те медиа, которые мы называем профессиональными, я бы не сказала, что так развит язык вражды. Как упомянул Семите, это больше относится к социальным сетям, то есть к тому, что мы называем новыми медиа. И именно поэтому сегодня и Facebook, и Instagram разработали свои политики, программы по борьбе с hate speech. Конечно, для каждого сектора, даже так, для каждого региона, и Кыргызстан тоже давайте брать как отдельный регион, должен быть свой контекст. То есть в соответствии с этим контекстом мы можем определять, какие слова относятся к hate speech, а какие слова не относятся к hate speech. Если брать в целом о том, почему язык вражды появляется в социальных медиа, то здесь нужно учитывать, что язык вражды – это, и в первую очередь социальных медиа, это отражение настроения общества. То есть насколько общество разрознено, насколько много злобы и вот этого, вот знаете, какого-то неприятия, враждебного порой отношения к отдельным группам людей, ну, по большей части это к меньшинствам, может быть, национальное, религиозное меньшинство, то социальные сети – это просто отражение. Поэтому все говорят, что язык вражды, я думаю, что Алтынай об этом подробнее скажет, есть определенный язык вражды, с которым нужно бороться по закону, который нужно уголовно наказывать. Но с языком вражды, по большей части, нужно справляться именно просвещением, образованием и прояснением, что такое язык вражды и к чему он влечет. А у нас, в принципе, есть примеры того, как язык вражды в том числе мог влиять на какие-то очень сильные потрясения в стране. У нас только, наверное, с 2010 года было 3 случая нападения на национальные меньшинства в нашей стране. И нельзя сказать, что, конечно, только из-за языка вражды это произошло, но в том числе потому, что был позволительный язык вражды со стороны там, разных участников нашего общества, в итоге это вылилось в насилие.
Ну, как раз, наверное, традиционные СМИ должны играть роль какого-то арбитра, да? Вот.
Да, есть такой небольшой перечень, он может расширяться того, что должны делать средства массовой информации. И я бы сейчас в наше время добавила туда инфлюенсеров. Что должны делать люди, которые сами по себе медиа в социальных медиа? В первую очередь объяснять, что такое язык вражды, в первую очередь. В первую очередь показывать разнообразие нашего общества, чтобы не осталось каких-то маленьких, таких, знаете, групп людей, которые невидимы. В этом плане, конечно, не совсем по теме, но нельзя про это не сказать. Законопроект об общественной телерадиокомпании, который сейчас продвигается. Зачем нам нужно общественное телерадиовещание? Зачем нам нужны общественные медиа? Зачем нам нужны общественные СМИ? В первую очередь, это не просто получение информации. Это еще и инструмент, чтобы люди, чтобы разные группы общества были видимы, даже самые небольшие. И вот сейчас, когда у общественной телерадиокомпании могут забрать этот статус и вновь превратить ее в национальное государственное, это не очень хороший звонок, потому что есть еще одна важная часть в борьбе с языком вражды, скажем так, со стороны государства. Это поддержка свободы выражения. И понятно, что национально-государственное телерадиовещание не очень-то будет способствовать этому.
Ну, может, государство хочет на себя взять эту миссию полностью?
Государство хочет на себя взять миссию, что вещать и сообщать нам, что происходит, информировать.
Бороться с языком вражды.
Одно государство не сможет бороться с языком вражды, и это очень опасно, когда государство дает на откуп борьбу с языком вражды. Порой борьба с языком вражды может просто стать инструментом
там по ограничению свободы слова, по посадке людей просто за слово, по посадке, я имею в виду, тюремное заключение. То есть это очень опасно, отдавать государству вообще полностью все, чтобы они нас защищали от языка вражды. Потому что, знаете, вот эти вот все законопроекты, которые касались там защиты детей от вредоносной информации, был такой лет 5 назад. В этом году у нас тоже, напомни, вот этот закон...
Закон о недостоверной.
Да, недостоверной информации. То есть все эти законы, они не рабочие. Не рабочие в том значении, в котором их нам преподносят, но, с другой стороны, они значительно ограничивают свободу выражения, потому что люди начинают заниматься самоцензурой, потому что начинают правоохранительные силовые органы возбуждать уголовные дела, ну, которые вообще, по сути, незаконные.
Спасибо. Вот как раз продолжение речи Айсулу. У нас было несколько кейсов, когда людей привлекали за публикации в социальных сетях. Вот вы, как юрист, как считаете, в каких случаях все-таки люди должны привлекаться к ответственности, а в каких случаях это больше давление на конкретных людей, на свободу слова?
Ну, вообще, для начала стоит сказать, что когда мы говорим о языке вражды, как такового единого определения в международных документах, либо какой-то единой позиции на национальном, на международном уровне как таковой нету. Разные документы по правам и свободам человека дают разные определения. Те же самые платформы, про которые Айсулу, да, говорила, тот же самый Facebook, YouTube, в своих пользовательских соглашениях, они также по-разному его определяют, но в целом, если говорить о каких-то единых признаках языка вражды, да, то это всегда выражение вражды какой-то группе людей к человеку, куда в силу того, какими признаками он обладает, да, в силу того, чем он отличается от других, да, и всегда язык вражды – это чувство враждебности, отвращения, дискриминации, осуждения. В нашем законодательстве понятие языка вражды, оно определяется как экстремизм, экстремистская деятельность. У нас есть статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за возбуждение розни на религиозной, региональной, национальной и этнической отличительности. Да? На международном уровне вот этих защищенных характеристик, да, их намного больше, чем как бы у нас предусмотрено. У нас только вот по четырем признакам человека за возбуждение розни, если он, например, на национальной почве, этнической, региональной, религиозной, возбуждает розни, его могут привлечь к ответственности. Но что касается практики, да? Практика, к сожалению, в силу того, что наш закон о противодействии экстремистской деятельности, он очень размытый, он не дает конкретного определения, что такое экстремизм. Это на практике позволяет правоохранительным органам, государству злоупотреблять этой нормой и в силу как бы отсутствия важных признаков для привлечения к ответственности по этой статье, эта норма как бы применяется чрезмерно широко. Что я имею в виду, да? Когда мы говорим о возбуждении розни, всегда, то есть тут вот мои коллеги ранее отметили, что язык вражды сам по себе, он не может сразу как бы повлечь за собой ответственность. Надо разделять язык вражды по степени его тяжести. Есть мягкий язык вражды, или, как мы говорим, допускаемый язык вражды, да? Есть средний язык, ну, средней тяжести язык вражды, и есть язык вражды, который должен как бы понести за собой однозначную уголовную ответственность. Вот когда мы говорим об уголовной ответственности, речь всегда идет о призывах к совершению каких-то насильственных действий по отношению к определенным группы по признакам религии, региона, этноса либо национальности. У нас в законе нету вот этой формулировки призывов к насильственному действию, да, то есть любое выражение мнения, даже как бы если оно под собой как бы содержит какое-то чувство, например, осуждения, да, либо дискриминации, но в нем нету призывов к совершению насильственных действий, государство сразу как бы имеет полномочия привлекать человека к уголовной ответственности и лишать его свободы. Да, мы говорим, что язык вражды, вот он должен отличаться согласно законодательству. У нас, к сожалению, нету такого разделения. У нас вне зависимости от формы высказывания, от тяжести того, что было сказано, вне зависимости от того, что наступили негативные последствия или не наступили, государство сразу имеет возможность лишать свободы человека. Да? Ну, например, в случае с преподавателем КГУСТА, да, когда уже лет 5 назад, да, наверное, когда на просторах Фейсбука преподавателем был опубликован комментарий о советской архитектуре, где он как бы выразил свое предложение, да, ну, как бы любителям там, кому нравится Советский Союз, как бы покинуть, да, предложение. Здесь как бы надо говорить, что по своему высказыванию, в силу того, что это выражение было сказано преподавателем, да, для определенной группы людей, да, этот язык, этот комментарий, он мог быть неприятен, да. И в данном случае, что могло бы наступить для этого преподавателя, да, его могла общественность осудить, его, например, на уровне там вуза могли там сделать ему какое-то предупреждение о том, что преподавателю, профессору, да, ну, недопустимо, да, так выражать, потому что, ну, априори преподаватель – это как бы человек, на которого равняются учащиеся, да, и так далее, да. Но если в его речи отсутствовали призывы к насильственным действиям, если в его речи конкретно невозможно было определить, против какой конкретно группы это выражение было направлено, да, там, по признакам национальности, региона или этноса, да, и нету самого главного вот призыва к насилию, да, соразмерно ли, если его могли бы посадить на тот момент, да, минимум на 5 лет в колонии усиленного, да? Усиленного режима за экстремизм. Это несоразмерно. Поэтому мы как бы всю дорогу говорили о том, что необходимо расширять спектр санкций вот этой нормы 313 для того, чтобы в зависимости от тяжести выражения государство могло привлекать к штрафным санкциям, к исправительным работам, к общественным работам. И если уже действительно есть тяжкий язык вражды, который действительно призывает к каким-то незаконным действиям, и есть опасения, что эти призывы могут быть услышаны и могут быть как бы реализовано, тогда речь идет об уголовной ответственности с очень как бы высокой санкцией, да, и буквально вот в рамках изменения кодексов, да, мы знаем, что после смены власти была большая инициатива по изменению всех кодексов, и частично наши предложения были включены в норму 313 Уголовного кодекса. Насколько нам известно, там помимо лишения свободы включили штрафные санкции. Это, конечно, как бы частично мы были услышаны, но мы знаем, что президентом данная редакция кодексов, она не была подписана, была возвращена на доработку. Сейчас мы не знаем, были ли изменены именно вот эти нормы, которые были внесены в 313-ю статью. Текста пока не видели, как бы мы ожидаем, но в любом случае надо понимать, что государство должно понимать, что не всякая форма языка вражды должна нести тяжелые формы санкций.
Спасибо. Семетей, вот вы передавали результаты исследования прошлогоднего каким-то государственным органам? И вообще, как государственные органы реагируют на такие документы?
Да, на презентации были представители государственных органов, Министерства культуры, информации и туризма, сейчас он называется, мы им передали в качестве рекомендаций. Помимо этого, в рамках уже ныне действующей агитационной кампании мы встречались во всех регионах со всеми представителями политических партий, а также кандидатами в депутаты, и им тоже показывали эти результаты исследования, кейсы наши. Помимо этого, я являюсь членом рабочей группы по агитации и информированию. Там у нас свои кейсы были употребления языка вражды в период агитации. Вот эти все моменты мы, естественно, рассказали, показали. на конкретных примерах, на конкретных фактах. И вот Алтына сейчас говорила про степень ответственности, объясняли им каждому про степень ответственности. Да? Там помимо уголовной есть еще гражданско-правовая, есть дисциплинарная, есть вот новый вид ответственности будет, это вот согласно закону о недостоверной фейковой информации, да, в виде снятия той или иной информации. И самое главное для кандидатов и представителей политических партий есть административная ответственность, да, в соответствии со статьями 45-46 Кодекса о нарушениях. Там могут быть штраф, либо ЦИК может вынести предупреждение за язык вражды или за распространение заведомо ложной информации, дискредитирующей информации. Второе предупреждение влечет за собой удаление из предвыборной гонки. Вот это все мы объяснили. Что касается государственных органов, на самом деле здесь я услышал очень правильную вещь, что, к сожалению, язык вражды государственные органы используют в качестве борьбы с инакомыслием, как инструмент. Поэтому при каждом упоминании языка вражды нужно знать, что есть там такая очень тонкая незримая грань между свободой слова, свободой мысли и с правом критики с языком вражды. Да, вот зачастую государственные органы путают, возможно, специально путают, да, когда человек критикует, они его относят к языку вражды, а потом говорят, вот вы же сами журналисты говорите, что с языком вражды надо бороться, и вот мы якобы это используем. Совершенно правильно было сказано, что совершенной дефиниции языка вражды нету даже в международно-правовых документах, но есть ряд рекомендаций, например, там вот есть такой Рабатский план, есть план рекомендаций, есть такая пирамида даже, да, для наглядности, которая показывает и должна демонстрировать государственным органам, в каких случаях нужно применять санкции в рамках уголовно-правового или административного преследования, а в каких, возможно, человек, который подвергся к языку вражды, он может защититься путем подачи там гражданского иска или другими инструментами. Вот это бы донести до государственных органов. Мы пытаемся, но я подозреваю, что они зачастую специально это не слышат, специально.
Я бы все-таки настаивала на том, что здесь надо работать не с госструктурами, я имею в виду именно карательные госструктуры, какие-то наказания, здесь нужно работать все-таки больше с просвещением. Давайте так, принцип «разделяй властву» работал всегда и всегда был выгоден власти, поэтому общество само должно понять, чем больше языка вражды и разделения по тем или иным характеристикам, национальным, религиозным, гендерным и прочим, тем больше мы удобнее власти, более авторитарной власти, которая просто, ну, хочет там всех друг против друга настраивать. И это такие вот, знаете, скрытые третьи силы в лице друг друга, чтобы мы видели. Но это мое мнение, конечно, нужно особо это подчеркнуть. Помимо государства, как я уже сказала, очень важная роль должна быть у общества. И здесь, мне кажется, уже пора самим, в том числе организациям, выработать какие-то, политика, наверное, слишком громко сказано, но какие-то меры реагирования на язык вражды. Потому что язык вражды, как Алтына и сказала, может проявляться где угодно. Вот этот кейс тоже из моей публикации, возможно, вы его читали в Фейсбуке, когда хирург из московской клиники нелестно отозвался о своих женщинах-коллегах. Впоследствии это было опубликовано в Твиттере, этот твит отправили в руководство, хирурга уволили. И здесь мы уже не можем... Очень много людей накинулись на ту девушку, которая отправила этот твит, и здесь я думаю, что она не несет ответственности за решение руководства клиники и за слова этого человека. Она просто проинформировала. Возможно, слишком жесткое наказание уволить, но здесь уже сами организации должны принять для себя решение, как они должны реагировать, когда их сотрудники, когда их работники становятся теми, кто выражает речи ненависти, теми, кто проговаривает вот этот вот hate speech. Поэтому вот здесь вот нужно все-таки, наверное, самим организациям, и здесь, когда мы говорим об организациях, в том числе о частном бизнесе, об обществе в целом, о реакции на язык вражды, потому что это в том числе бьет по их репутации. Следующий уровень, такой немаловажный, даже очень значительный пласт, это мы с вами. сами обычные люди. Здесь все очень просто. Можно просто внимательно относиться к тому, что ты говоришь. И какая-то шуточка, знаете, такая шутечка про какую-то особенность национальную какого-то человека. Вот ведешь ты себя там, не знаю, по-бразильски, да? У нас не по-бразильски говорят, немного по-другому. То есть, ну, да, нужно сразу же подумать о том, что, возможно, эти слова могут кого-то задеть именно по принципу одной из защищенных характеристик, именно по национальности. И, в принципе, это только на первых порах сложно. Потом становится все проще и проще, уже эти фильтры, они включаются сами собой, работают автоматически. Что такое язык вражды? Язык вражды у нас базируется на стереотипах. А стереотипы – это то, что облегчает работу нашего самого ленивого органа мозга, да, то есть нам всегда очень лень как-то думать по-новому, поэтому мы привыкли следовать за стереотипами. Соответственно, стереотипы могут рождать язык вражды. Язык вражды и стереотипы – это то, что делает более бедными интеллектуально. И поэтому, я думаю, что в интересах каждого человека самому вот работать с этим, с каким-то, работать с какой-то внутренней борьбой с языком вражды. Вот. Это то, что вот касается разных аспектов, субъектов вот этого вот пространства, где есть язык вражды, государство, общество, ну и, соответственно,
и роль личность. Традиционных медиа как раз заключается в том, чтобы донести до населения, да, что вот здесь вот должна быть вот такая граница, да, где начинается собственное мнение, критика, и где начинается именно язык вражды.
Понимаете, ведь собственное мнение, свобода выражения также может содержать язык вражды. Здесь нужно донести до людей, что да, вот это выражение, это язык вражды. Но еще более важная часть, то, о чем говорит Алтынай, объяснить им также, что нельзя за это наказывать, сажать за это нельзя. Работать с этим нужно совершенно другими методами.
Алтынай, есть ли у нас вообще в стране эксперты, которые проводят, извиняюсь за тавтологию, экспертизы именно высказываний участников вот этих кейсов, о которых вы говорили?
Это большая проблема для нас. Почему? Mm-hmm. Потому что есть государственные эксперты, которые делают экспертизы по выражениям на предмет, есть ли в них признаки экстремизма или нет. Да? Проблема в том, что эти эксперты и эти экспертизы, они не отвечают признакам допустимого доказательства, то есть, что я имею в виду. То есть государственные эксперты уже выступают в роли суда и в своих заключениях выносят уже выводы о том, что в тех или иных высказываниях присутствуют признаки экстремизма, призывы там к тому-то, к тому-то и так далее. Да? То есть это неправильно, что у нас делаются такие экспертизы, потому что что должен делать эксперт-лингвист, когда проверяет такого рода выражения, да, на предмет наличия нарушения статьи? То есть эксперт может определить, это негативное высказывание или не негативное, да? Присутствует ли в этом выражении признаки, которые относятся к той или иной группе, да, в какой форме это выражение сказано, то есть это предложение, приказ, это вопрос, да, это ирония, шутка, сарказм и так далее. Да. В нашем случае, к сожалению, наши эксперты, они, во-первых, следствие ставят перед ними, скажем так, некомпетентные, неправильные вопросы, а эксперты, вместо того, чтобы отказаться давать оценку по поставленным вопросам, они выносят свой вердикт. И, к сожалению, заключения экспертов, они ложатся в основу судебного решения. Генеральной прокуратуры мы получили такую статистику, что там из n-ного количества дел, да, только один оправдательный приговор. Да. Это плохая статистика, да, это плохой сигнал, потому что, как я уже сказала, в основу вот этих дел всегда ложится заключение эксперта. И вот тут хотелось бы еще вот отметить по поводу того, что Айсулу говорила, да, о роли общественности в саморегулировании, да, чтобы не допускать язык вражды, язык ненависти. Да. К сожалению, у нас существует такая проблема, что люди думают о том, что свобода слова – это абсолютное право, да? Что это право априори не может быть ограничено. Это не так. То есть свобода слова, она, это то право, которое в случае его реализации, в случае, когда мы используем свое право на свободу слова и выражаем свое мнение, оно налагает на нас особую ответственность и обязанность. И наши права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. И мы не можем злоупотреблять своим правом на свободу слова и допускать в своей речи какую-то ненависть, какую-то вражду в отношении другой группы, да. И у нас вот в 2017 году мы делали исследование по измерению уровня медиаграмотности среди населения, и результаты показали, что только почти 9% населения знают о том, что распространение информации, если она противоречит требованиям закона, человек может быть привлеченным к ответственности. Только 9%. Из этих 9% большая часть считает, что за распространение информации могут понести ответственность только журналисты. Но это не так. Сегодня и практика, и законы говорят о том, что неважно, где ты распространил информацию, да, написала у себя в соцсетях, в интервью, да, на плакате, куда-то вышел, да, с плакатом и так далее, да, вне зависимости от формы, да, способа высказывания, если в твоей речи присутствуют признаки нарушения закона, да, призывы к совершению насильственных действий, язык вражды в отношении определенной этнической, религиозной, национальной группы, ты можешь быть привлеченным к ответственности. Об этом надо помнить.
Если немного резюмировать наше сегодняшнее обсуждение, то все упирается именно в просвещение. Да? Нашим радиослушателям и посетителям сайта я напомню, что в эфире «Азатыка» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали тему «Язык вражды» и роль медиа в продвижении толерантности. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие юрист Института медиаполиси Алтынай Исаева, журналист, медиатренер, сооснователь медиакомпании Capital KG Айсулу Текимбаева и Семейтей Аманбеков, журналист, медиатренер. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.
Азаттык радиосынан сөйлөйбүз. Бишкектеги